Дорогие братья, наше время стремительно подходит к концу нашей прекрасной исторической конференции. Но мне хочется уже почти в заключение, но не я буду говорить в заключение, еще Эдуард Иванович скажет короткое слово и призовет к молитве, потому что мне поручено сделать небольшой доклад, связанный с отделом заступничества нашего братства. Но я хочу все-таки в своем докладе и сказать какое-то назидание, думаю, полезное и нужное нам. И сейчас прочитаю самый достоверный исторический фрагмент из Святого Писания. Это абсолютно верная история. Буду читать из Деяний святых апостолов из 14 главы, с 21 стиха. «Проповедовав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая душу учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». В учении Господа нашего Иисуса Христа есть очень важные моменты, на которые я хочу обратить внимание. Это вопрос веры. «Веруешь ли ты в Сына Божия?» – говорил некоторым Иисус Христос. «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Это основополагающее благовествование евангельской проповеди. И второе – это страдание нашего Господа Иисуса Христа и страдание за Него. Христос об этом говорил неоднократно – о вере и о страданиях. «Я буду страдать, Сына Человеческого убьют, и Он в третий день воскреснет, и вы будете страдать. И верующие в Меня, они будут страдать». Я немножко своими словами. Братья дорогие, о страданиях Христос говорил много раз. И даже кто следует за Ним и не готов к этим страданиям, не готов взять креста, он недостоин Христа. Недостоин. «Вас изгонят из синагог, вас будут убивать за имя Мое». Это говорил Иисус Христос. Ученики восприняли эти две важные истины очень хорошо и изъясняли в учении апостолов об этом. «Веруй в Господа Иисуса Христа», говорит Павел стражнику, «спасешься ты и весь дом твой». И вот здесь мы с вами прочитали. Они были поруганы, осмеяны и избиты. И апостол Павел говорит, нам так суждено. Это в послании к филиппийцам он будет писать, 3 главе, к 3 стиху. Нам так суждено. И он утверждал учеников в этих страданиях. И когда апостол Павел уверовал в Иисуса Христа, первое, что он получил, откровение, сколько он должен пострадать. Братья и сестры, о Христе сказано, что Он, претерпев смерть, был вознесен десницей Божию, и за претерпение смерти увенчан славою. Иисусу Христу надо славные люди в Царстве Божьем, вошедшие туда с наградой. Он этого хочет, Он хочет свою церковь наградить. А за что награда? За страдания. Он определил узкий путь для своих последователей. И страдания, братья дорогие, это неотъемлемая часть в нашем служении. В своем докладе я хочу отметить, за этот 150-летний путь евангельского движения гонения всегда сопровождали проповедь Евангелия. И заступничество оно сопровождалось всегда. Кстати, хочу сказать, что нашу евангельскую историю вот этого периода времени можно разделить на несколько частей. Дореволюционный период, революционный период, советский период и перестроечный. Все эти периоды охватывают не только евангелизацию Российской империи, Советского Союза или сейчас стран СНГ, они В этих периодах всегда были страдания, и даже сейчас. Но наш последний перестроечный период меньше всего на нашу долю выпало страдание. Почти 30 лет, такого еще не было за 150 лет, не было, братья, периода, в котором мы живем. Я его назвал перестроечный период, чтобы мы почти не страдали, хотя страдания есть. Законы в Белоруссии, в Российской Федерации, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан. Там страдают люди, и мы немножко страдаем, но не так, как наши предшественники. С самого начала движения, евангельского движения, начались страдания. Братья, так суждено. И наши отцы показали пример, как надо выдерживать великий подвиг страдания, как выдерживали этот подвиг апостолы. Еще в 1865 году, когда меннонитский пастор Виллер был привлечен к суду за крещение в Днепре мещанина Андрея Петосенко, сразу же привлекли к ответственности. Это 65-й год. Благовестие, крещение и тут же страдания. 70-й год. У Ратушного был помощник. По-моему, они крестились в одно время. Это Балабан. Он был лишен права на жительство в Херсонской губернии. И в 75-м году он уже был арестован и находился в Киевском тюремном замке за благовестие. Это тоже было страдание. А начавшееся в 71-м году преследование в Херсонской, Киевской губерниях, уже в конце 73-го года они стали известны за пределами империи российской, о чем уже тогда писала английская печать в защиту, подчеркиваю, в защиту гонимых за религиозные убеждения. Выдержка из газеты «Голос», 1878 год. Процесс над шундистами, имеется в виду дело Рябошапки, Ратушного, Балабана, Капустяна и Архиповых. Они пишут: «Можно подумать, что мы переносимся в мрачное инквизиционное время или во время первых христианских гонений, время религиозных костров». Еще одна выдержка. Люди, читающие Евангелие, стремящиеся жить по евангельскому слову, вести себя как истинные христиане и так далее. Сегодня это люди привлечены на скамью подсудимых. Об этом уже говорил мир. Это только начало движения нашего. До поездки в Петербург Ратушный и Капустян неоднократно обращались жалобами к херсонскому губернатору о притеснении собраний верующих местными властями. В одной из своих жалоб Ратушев писал: «Разве в нашем Отечестве нельзя веровать в Евангелие и молиться Богу? Произвол чинили на местах. Это народ, который настраивало бездуховное священство, местные чиновники и так далее». Был ли результат этих ходатайственных, заступнических и молитв, писем, жалоб и устных свидетельств? Результат был очень хороший. Например, прокурор Одесской судебной палаты, возмущенный самочинностью местных властей, сказал, 1872 год, что пока он будет прокурором, дело штундистов, баптистов не дойдет до суда, или прокурорский надзор откажется от их обвинений. А судебный следователь сказал, что надо радоваться развитию среди крестьян таких высоких понятий об убеждениях совести, как у штундистов. Братья дорогие, кто-то страдал, а кто-то вступался. Вот мы можем взять пример, как это делали наши первые братья. Они вступались друг за друга, молитвенно подвязались и ходатайствовали, и письменно, и устно. Так, в 1876 году был вынесен на суде оправдательный вердикт на обвинение Вовкажа из села Петровского. Но когда пост оберпрокурора Святейшего Синода занял победоносцев, вот здесь наступила эпоха жестоких испытаний и гонений на верующих в Петербурге, да и не только в Петербурге, а по всей Российской империи. Вот этот период дореволюционный можно разделить на три части. 1882 год по 96 год. Это относительные гонения. Это, можно сказать, периодические местные гонения в зависимости от настроя людей. Местные чиновники их производили. У них не было законодательной базы для гонения. Это просто ненависть, невосприятие Евангелия, науськивание священников, бездуховных и тому подобное. И где-то сильнейший был произвол, где-то не очень сильный, в зависимости от настроя людей. Но это периодические гонения. Они не были такими массовыми и страшными, хотя людей избивали и даже убивали и в этот период времени. Но с 1894 года по 1896 год это было время самых тяжелых гонений, потому что была законодательная база для этих гонений, узаконенная. В этот период высылают из России Пашкова, Корфа, которые неоднократно из-за границы вступались и ходатайствовали за братьев наших. Вот это тоже хороший пример. Они поддерживали прямые контакты с некоторыми членами высшего общества, кто мог ходатайствовать перед властями о гонимых. Маленький пример. Вообще у меня очень большой доклад. Со многими примерами он будет в сжатой форме у меня сегодня сказан. Графиня Елена Шувалова оставалась в Петербурге в этот период времени. И благодаря положению своего мужа она регулярно приглашала в свой дом высокопоставленных чиновников. И каждый раз на этой встрече она обращалась к какому-нибудь чиновнику с просьбой отпустить на свободу узника, ссыльного или хотя бы облегчить его страдания. Это было регулярно. Даже записан такой один интересный исторический момент. Однажды она еще не успела попросить даже в очередной раз об облегчении участи страдальцев. Один высокопоставленный чиновник, имеющий определенную власть в этой области, он повернулся к ней и сказал: «А кого вы сегодня хотите? Одного или двух попросить?» Вот такие моменты были. И это действовало. И оказывалась помощь страдальцам. Я не думаю, что наши братья ставили перед собой задачу и цель, чтобы их вообще не гнали. Они это принимали как должное. Кстати, мы и в нашем отделе, и Совет родственников узников, отдел заступничества, мы не ставим цель перед собой достигнуть освобождения от страданий. Наша задача – обличить мир о грехе. Наша задача – оповестить о страданиях братьев, укрепить их веру, возбудить ходатайство, молитвенную поддержку. Это наша задача. Но не освобождение от страданий. Нам так суждено. Это в учении Иисуса Христа заложено, и Церковь всегда шла таким путем, и она всегда таким путем будет идти. Активное участие принимали наши братья в нуждах страдающих людей. Маленький пример. Один из многих. Было собрано в Петербурге 2000 рублей. И через Долгополова направили их в Грюсы. И он эти деньги с большим страхом и молитвой вез страдающим братьям и должен был Капустинскому передать. Но дорога была очень опасная, много разбойников, и его там арестовали. Он был уже недалеко от цели. Извозчика отпустили, его завели в пещеру, вот, и он молился Богу, что делать. И потом сказал, что он везет помощь. И атаман этой банды говорит: кому? Капустинскому. Это помощь верующих людей из Петербурга. Он посмотрел так внимательно и говорит: Капустинского я знаю. И дает приказ своим людям доставить деньги Капустинскому. И обещает, что эти деньги достанут и туда передадут. И этот брат наш, Долгополов, отдал эти 2000 рублей. Это, кстати, большая сумма по тем временам. Вот, и дальше есть исторический фрагмент, описанный, как Капустинский в это время, изнеможенный от голода, со своими детьми молился Богу и просил помощи. И только он встал с молитвы, заходит этот бандит и достает пакет с деньгами и говорит: «Это вам. Садись, — говорит, — и пиши обратное письмо, и я отвезу». Вот так осуществлялась помощь. И наши дорогие братья, и доктор Бедектер, и Каргиль, они посещали даже Гирюсы, чтобы поддержать верующих. Какие прекрасные образы. В 1886 году на Кубанском съезде русских баптистов, когда преследования были узаконены, был решен вопрос, чтобы в кассе выделялись деньги для гонимых. Даже была специально отдельно расходно-приходная статья для гонимых. В баптистском братстве была касса для страждующих. Повестка дня почти каждого съезда содержала пункт «О страждущих». Иван Петрович Кушниров, член Киевской баптистской церкви, человек образованный, адвокат, единоверец. Он неутомимый труженик. Он начал свое служение со времен яростных гонений 1894 года. Он открыто являлся на судебные инстанции, говорил, писал, увещевал, обличал гонителей противозаконности, говорил в защиту гонимых, успевал появляться везде среди угнетенных, обездоленных верующих, заброшенных в различных захолустьях России. Так о нем писал Проханов. Фетлер значительное место в своей деятельности уделял место страждущим. Братья, это только некоторые моменты. Страдания и помощь страдающим. Мы переняли этот дух, но хочу сказать, что к 30-м годам, это 26-й уже начало год, почему-то, но есть определенные причины, мы об этом, может быть, и будем говорить в следующий раз, ходатайственное служение, оно начало угасать. И, можно сказать, исчезло. Ходатайственное служение – это время страшных репрессий, 37-е годы, 35-37-е годы. И только ходатайственное служение, оно уже возобновилось с образованием оргкомитета еще, оргкомитета, а потом и Совета Церквей. Чтобы ходатайственное служение совершалось не от случая к случаю, кстати, так было раньше. И так в начале нашего движения было преобразование оргкомитета, а приобрело упорядоченность. Геннадий Константинович предложил создать в братстве постоянный орган под названием «Совет родственников узников». Оргкомитет утвердил это предложение, и 23 февраля 1964 года на Всесоюзном совещании родственников узников ИХБ такой совет был образован. При Божьем содействии в братстве непрерывно совершалось это служение заступничества. В нем подвязались Совет Церквей, как духовный центр пробужденного братства, местные церкви и группы верующих, Совет родственников узников 1961-1964 года, региональные объединения церквей, миссии. Сначала миссия в Германии в Фридрихштиме, потом еще и миссия в Голландии в Фридрихштиме. Сами узники, молящиеся и ходатайствующие, зарубежное представительство под руководством Винса и зарубежные христиане, неравнодушные к страданиям народа Господня. Вот такой широкий спектр служения охватывали эти люди. С 1971 года, помимо регулярных списков узников, стал выходить информационный бюллетень в нашем братстве. Каждый его номер оповещал народ Божий о скорбях и лишениях, испытываемых христианами за веру в Бога, о положении узников в неволе, о разгонах молитвенных собраний, о постоянной вербовке верующих спецслужбами – Он также оповещал о братьях в армиях, об убийствах. Моисеев, Друг, Музыка, Корниенко, Бурда – это все убиенные верующие христиане в армии. Журнал оповещал о конфискации молитвенных домов, о разрушенных молитвенных домах. С 1971 года до 1987 года было выпущено более 140 бюллетеней. Совет родственников узника совершал свое служение до сентября 1987 года. За участие в этом служении 10 человек, среди которых были многодетные матери, лишены были свободы на разные срока. Совет родственников узников или журнал «Бюллетень», выпускаемый братством, не содержал никогда никакой ложной информации. Там были все абсолютно точные сведения о всех гонимых и о всех гонениях, которые происходили в братстве. Такого не было раньше, организованного служения с начала движения евангельского направления. На 1 января 1989 года узников уже в нашей стране не было. Законодательство о религиозных культах было отменено, а Совет родственников узников был решением Совета Церквей переорганизован в отдел заступничества, который сегодня трудится в братстве как отдел. Нам есть о чем молиться и о чем ходатайствовать. Братья дорогие, гонения у нас продолжаются. Даже в нашем братстве нам есть за кого молиться и за кого заступаться. А если говорить о всемирном масштабе гонений, братья милые, я только некоторые моменты приведу, ограничиваясь временем. Я хочу сослаться на доклад Джон Танкана. Это пастор-учитель, который выступил перед мировым сообществом. Я прочитал весь его доклад, который он сделал. Некоторым братьям я его раздавал когда-то в своем отчетном докладе, когда я отчитывался за отдел заступничества. Он выступил перед мировым сообществом с определенными конкретными цифрами, что сегодня происходит в мире. Он назвал, что в общем-то сейчас происходит новый холокост, геноцид христиан во всем мире. Правительства более 60 стран подвергают гонениям христиан на своей территории и за пределами. Северная Корея, Иран, Афганистан, Сирия, Нигерия, Ирак, Пакистан, Вьетнам, Индонезия и другие страны. Страшные гонения в некоторых местах происходят. Северная Корея. Иметь Библию противозаконно. Мы до сих пор никто не может знать, сколько там находится узников. Там запрещена вера в Бога. В Индии 70 тысяч христиан, они покинули свои дома в связи с гонениями. В Сирии 80 тысяч лишились своих домов. В Нигерии за какой-то период времени были уничтожены целые поселения жителей. 171 церковь была уничтожена. Разрушено 314 молитвенных домов. 39 христианских магазинов было разграблено и уничтожено за определенный период времени. Это в Нигерии. Мне недавно совсем показали маленькую видеосъемку. Я в ужас пришел. Я даже сказал, всем смотреть нельзя. Это достоверная съемка, как христиан в Нигерии собрали в одно место, окружили, избили дубинами так, что они уже не могли сами вставать на ноги, а потом их живыми бросали в огонь. И все это стояло, все поселение, и дети все это смотрели. И жгли заживо. Я видел этих извивающихся в огне людей. Это вот наше сегодняшнее время. И все безнаказанно. Это делается свободно. Вот так относятся к христианам люди мусульманского настроения. Это наши братья. В Индонезии 10 тысяч было убито за определенный период времени. С 2006 года до 2015 года закрыто 1000 церквей в Индонезии. Ежегодно десятки тысяч христиан сталкиваются с унижением, мучением и убийством. Приблизительно сегодня 100 миллионов христиан, которые живут в страданиях. Вот это сейчас по всему миру. Братья дорогие, нам есть о чем молить Бога. Так нам суждено. Но хотя бы, чтобы Господь дал силы переносить эти страдания. И вот мы сегодня живем, у нас относительная свобода. Я говорю, что за 150 лет еще такого времени не было. Нас чуть-чуть немножко пощипывают. Даже существующие законы, которые сегодня дают право нас притеснять, у нас миссионерская деятельность запрещена в России, но мы миссионерствуем, как бы нас ни трогают. В Белоруссии то же самое, в Казахстане то же самое. Но там и библиотеки работают, и там миссионерство совершается, хотя законом запрещено. Пока эти законы как бы не действуют, братья дорогие, но я думаю, что нам, живущим сейчас более сегодня спокойно, надо учить не только веровать в Христа, а страдать за Него. Известный евангелист Вочман Ни, это в Китае, когда к власти пришел Мао Цзэдун, он сказал: мы не научили людей страдать, мы не подготовили людей к страданиям, учили верить в Бога, а страдать не научили. Вот нам надо учить людей не только веровать в Бога, но и страдать. Пусть Господь нас благословит, братья дорогие, ободрит нас, и чтобы наша конференция не только укрепила нас в вере, но возбудила в нас дух, способный подражать нашему Господу Иисусу Христу, апостолам и всем последователям за имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.